Александр Калитенко, эксперт по анализу политики Transparency International Украина. Прошу прощения, в студии программы «Киев-Донбасс». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрел перед эфиром декларации электронные в реестре, нашел там в частности вашу. Думаю, все, кому надо, найдут и так. Пересказывать содержание декларации не будем, мы все же... Там, как физическое лицо предприниматель, и в целом вы общественный активист, а не чиновник. Почему вы решили декларацию все же заполнить?
Позиция была то, что если мы требуем от власти выполнения закона, в частности закона про предотвращение коррупции, который как раз налагает обязательство заполнить и подать электронную декларацию, то мы также должны выполнять эти требования закона, какими бы дискриминационными они не были.
То есть отдельно Transparency International дала оценку самому закону, но поскольку это действующий закон, не выполнять его вы не считаете себя вправе.
Да, поэтому мы его выполнили. В то же время нам известно про некоторые факты бойкотирования другими правозащитниками, активистами выполнения этого закона.
Да, действительно, есть и такая позиция. Теперь, собственно, изложив эту часть, как раз-таки можем напомнить, что несмотря на заявление президента Украины, несмотря на призывы международного сообщества, норма о том, что общественные активисты, занимающиеся антикоррупционной деятельностью, должны декларировать свои доходы, до сих пор действует. И как вы думаете, прежде всего, какую вы оценку этому можете дать? Ведь, с одной стороны, и были призывы, и намерения, и даже, можно сказать, угроза со стороны президента к парламенту, чтобы отменить эту норму, но никак не отменяют. Почему?
Они показали свою реальную политическую волю. Фактически то, что мы слышали, их заявления многочисленные о том, что эти нормы будут отменены, они расходились с конкретными действиями, которые были приняты. И, к сожалению, это имело свои последствия. Даже другие страны теперь начали наследовать этот опыт, который презентовала Украина. Так что мы экспортируем не только Прозоро, например, в другие страны, но и также такие дискриминационные практики. Например, Вьетнам, который официально ссылается на опыт Украины и принятый закон в Украине, хочет также ввести декларирование для активистов уже в этом году, а именно в октябре.
И как вы узнали об этом? Собственно, перед эфиром вы рассказывали, ну и самая интересная история.
К нам обратились вьетнамские общественные активисты, которые услышали о том, что власть ссылается на украинский опыт, попросили историю, что у нас в Украине все-таки произошло с этим законом, потому что они не были уведомлены об украинской ситуации этой, и они спросили также нашей экспертизы по поводу того, как это все началось, какой анализ этих норм, и какая была реакция международных партнеров тоже на эти нормы.
Теперь перейдем к содержанию вашей колонки. Напомню, и это не секрет, что тему для этого эфира мы взяли из колонки Александра Калитенко, которая вышла на сайте «Украинской правды». Колонка описывала ситуацию с электронным декларированием. Называлась она «Як влада вихолощує електронне декларування». И там как раз шла речь о том, что перечислена была такая... Колонку можно назвать конструктивной критикой, потому что там есть не только критика, но и ответы на вопрос, что нужно делать. Но давайте для начала с критикой разберемся. Почему вы считаете систему электронного декларирования плохо работающей?
НАЗК проверила 331 декларацию из более 2,5 миллионов деклараций, которые сейчас в реестре. Даже НАБУ, которая имеет абсолютно другой фокус работы, 80 дел открыла уже в результате своих собственных проверок, потому что они от НАЗК получили за 2017 год только 4 дела. Соответственно, более 300 тысяч деклараций уже сейчас подлежат обязательной проверке по законодательству, как декларации топ-чиновников. В условиях отсутствия автоматической системы проверки деклараций и с тем темпом, который НАЗК взяло сейчас, то у нас будут тысячи и тысячи лет проверяться эти декларации.
Вот, кстати, уточню сразу, и вы в статье пишете, что Нацагентство по предотвращению коррупции само отказалось от системы автоматической проверки.
Дважды отказалось. Это было в заявлении официальном программы развития ООН, где они проинформировали относительно тендера на эту систему. И они сказали, что модули по автоматической проверке, они были готовы уже в сентябре. И НАЗК по непонятным причинам отказалась один раз, и второй раз, когда была повторена их пропозиция.
И теперь, собственно, отказались от автоматической проверки, пытаясь просто выстроить линию разговора. И хочу поднять такой вопрос, как отношение самих упомянутых вами топ-чиновников к процедуре электронного декларирования. Вспоминал перед эфиром ситуацию с президентом Украины Петром Порошенко, когда общественные активисты, даже понадобилось им такую делать отдельную волну с призывом Порошенко подать декларацию, потому что глава государства до последнего момента, до наступления дедлайна в первую волну декларирования, декларацию в системе не регистрировал. Что показывает это и ваше возможное предположение, почему именно такое поведение было?
Настораживает даже больше тот факт, что НАЗК не отреагировала на те, я бы сказал, медиарезонансные случаи, которые были презентованы журналистами-расследователями в декларации того же Порошенко, где они сказали, что они выявили незадекларированное имущество, акции, и НАЗК, к сожалению, несмотря на весь резонанс вокруг этого дела, не дало свою оценку этим моментам. Это еще и проблема порядка проверки декларации, которая тоже влияет на отношения, как вы сказали, потому что НАЗК может проверять только то, что задекларировано в декларации. То, что не задекларировано, не упомянуто, оно не может проверять, как бы это парадоксально не звучало сейчас. И в результате, если НАЗК не получит ответов на свои запросы, потому что они сейчас делают в ручном режиме эту всю проверку, а срок, отведенный на проверку декларации, истечет, это максимум 90 дней, то фактически это будет позитивный результат, индульгенция коррупционеру, потому что будет признано, что его декларация в порядке, исходя из того, что не было получено каких-то противоречащих этому фактов. И повторную проверку по тем же обстоятельствам сделать нельзя.
Нет автоматической системы проверок раз, ограниченные сроки на проверки два. Что еще не так, по вашему мнению?
Это то, что НАЗК не имеет технического администрирования реестра. Влияет на это украинские специальные системы, которые являются не владельцем, как НАЗК, государственное предприятие, но администратором техническим. И мы видели, как в прошлом году реестр падал неоднократно при приближении дедлайна для подачи деклараций. В этом году он падал меньше, но все равно фиксировались некоторые случаи, когда люди не могли получить доступ к этому реестру. И НАЗК, к сожалению, как мы видим, такая, видимо, ситуация устраивает, потому что они до сих пор, являясь владельцем системы, не взяли на себя администрирование ее.
Чтобы поняли наши слушатели, по-простому давайте объясним, почему это вредит. То есть то, что администрирует, управляет системой одно предприятие, а не само нацагентство. Что в итоге не может делать НАПК?
Нацагентство не может создать, например, досье декларанта, которое будет включать в себя разные периоды его декларации, или сделать перекрестный поиск, так называемый, сделать свои собственные поисковые критерии самостоятельно, без обращения за помощью к украинским специальным системам. То есть это говорит об ограниченности действий НАПК.
Вы также пишете о том, что ограничен доступ на ПК к государственным реестрам, которые уже работают.
Да, только 13 реестров из 29 необходимых на ПК, они имеют доступ. Это тоже, к сожалению, является одной из проблем, потому что вы не можете проверять должным образом декларацию, если у вас даже нет доступа к тем источникам, по которым можно проверить. Международные эксперты Тилман Хоуп и Валс Калнинш, они сказали, что меньше 5% текущей информации, она сейчас может быть проверена, к сожалению.
Из тех реестров, которым на ПК нет доступа, вот получается те 16, это какие, например?
Там довольно большой список, к сожалению, и это довольно важные реестры, но проблема также в том, что даже исходя из того, что на ПК имеет доступ к 13 реестрам, результаты проверки вообще этих деклараций, даже по текущим моментам, они вызывают сомнения и вопросы, потому что есть информация от обличителей коррупции, которая поступала в НАЗК, в том числе от гражданских активистов, и никаких результатов обнадеживающих не было достигнуто.
Какие, собственно, сейчас хотел у вас спросить, примеры вы можете привести по поводу именно заявлений обличителей? Вы уже упомянули Порошенко. С другой стороны, вроде как есть реакция по поводу того, что назначаются полные проверки, в частности, случай с Новинским был, когда назначались полные проверки. Но в основном это чиновники такого второго уровня.
Недавно наши коллеги сделали исследование по поводу того, какие чиновники были проверены и где были найдены какие-то проблемы в их декларации. Топ-чиновников там катастрофически мало. А касательно обличителей, я бы хотел вспомнить дело Соломатиной, которая, как очень известный обличитель, еще в прошлом году выступила и публично заявила о том, что, к сожалению, процесс проверки декларации, он контролируется администрацией президента, как мы помним из ее заявлений. И тогда это дело начало расследовать НАБУ, однако прокуратура быстренько передала это дело в СБУ, и мы до сих пор ждем результатов следствия.
Замечает ли Нацагентство по предотвращению коррупции критику в свой адрес?
Франк Поль — это лидер поддержки Украины, наших европейских партнеров, он удивился, потому что агентство попросило в свое время помощи международных экспертов, чтобы они смогли оценить процесс проверки деклараций и выдать свои рекомендации по поводу того, что работает, что не работает, что можно улучшить. И как раз Франк удивлялся тому, что значительная часть этих рекомендаций, которая была предоставлена, их было несколько десятков, они не были использованы национальным агентством. То есть мы видим, к сожалению, игнорирование международного опыта здесь.
Как раз-таки мы уже перешли к теме рекомендаций. Рекомендации есть и в вашей статье. Какие основные из них вы можете назвать?
Главное — это запустить все-таки автоматическую проверку деклараций, потому что это наше условие по безвизовому режиму, и это одно из главных условий по поводу получения Украины будущей макрофинансовой помощи. Также должен быть произведен перезапуск на ПК, потому что мы видим, к сожалению, что с теми руководителями агентства, которые есть сейчас, работа не идет, и соответствующий законопроект, который мог бы перезапустить на ПК, он собирает пыль в Верховной Раде довольно уже долгое время, и мы не видим, к сожалению, у депутатов политической воли что-то менять этот статус-кво и перезапустить действительно агентство, но и перезапустить еще и конкурсную комиссию, которая будет отбирать руководителей этого агентства. Получить доступ к реестру, к реестрам остальным государственным, стать администратором системы и провести международный аудит вообще этой системы, чтобы понять, насколько качественна система, потому что мы помним, что президент заявил перед ее запуском, что программа была кардинально переделана, и исходя из этого можно снять этой экспертизой некоторые манипуляции вокруг того, является ли система качественной или нет, а также посмотреть, насколько совместимы будут с ней именно модули автоматической проверки.
По поводу системы, в частности, вы, когда заполняли декларацию, сталкивались с проблемами?
Да, было несколько проблем, потому что система не работала так, как она должна работать. Легко и плавно приходилось там перезагружать страницы, некоторая информация пропадала, ее приходилось заново вносить, потому что она не сохранялась по каким-то причинам. Но в конечном итоге моя декларация подана вовремя, и что еще необходимо сделать, то, что из того, что вы говорили, это сделать новый порядок проверки декларации, потому что вот те законодательные прорехи, которые есть, они в большинстве своем содержатся именно в этом порядке.
То есть, выходит, нужно перезапускать не только само НПК, по вашему мнению, но и всю процедуру, в том числе и законодательную.
Да, да. Можно не трогать закон про предотвращение коррупции, потому что он формирует то, что должно быть в декларации. Однако необходимо изменить, как я сказал, порядок проверки. И здесь есть еще ответственность Министерства юстиции в том числе, потому что мы видели, что 5 месяцев, даже больше 5 месяцев, этот порядок не могли принять. НЗК сделала несколько попыток само, чтобы этот порядок принять, но Министерство юстиции отказалось его тогда регистрировать. А любым таким актом, соответственно, нужна государственная регистрация, чтобы они вступили в силу. И мы видели, что Министерство фактически повлияло на утверждение НЗК текущей версии порядка.
Насколько, по вашему мнению, сильно и действенно международное давление все же? Саммит Украина и ЕС, в декларации этого саммита указано, что необходимо отменить электронное декларирование до антикоррупционеров, указано и про саму систему электронного декларирования. Достаточно ли этого?
Мы видим, к сожалению, что все-таки это не было отменено, и, к сожалению, то финансовое состояние Украины, которое сейчас есть, у нас были некоторые успехи в виде еврооблигаций, например, и несмотря на то, что у них больший процент, под который они там выпускались, чем, например, у того же Международного валютного фонда, но Международный валютный фонд не выдает никаких, то есть наоборот, выдает требования под эти проценты, что нужно там создать антикоррупционный суд там, и так далее, а еврооблигации можно выпускать просто так. И мы видим, что, к сожалению, есть еще другая проблема, это то, что декларироваться должны не только активисты, но и иностранцы, члены наблюдательных советов государственных предприятий. Это нонсенс, потому что они не граждане Украины, они не резиденты, они не должны учить украинский язык, чтобы заполнить декларацию на украинском языке, получать там украинский идентификационный номер и отчитываться полностью о всем своем имуществе, о всем своем активах Украине. Но, тем не менее, эта норма также не была отменена. И, к сожалению, тоже НАБУ, например, отмечала государственные предприятия как один из источников коррупции и коррупционных денег. А учитывая приближающиеся выборы, которые у нас будут в следующем году и сразу два, то, естественно, мы можем предположить, что власть нуждается в подобного рода ресурсах, источниках, и поэтому, соответственно, ничего не делается, даже несмотря на призывы международных партнеров.
Есть ли на вашей памяти примеры, когда иностранцы, которые могли бы работать в Украине из-за нормы, о которой вы сказали, что члены наблюдательного совета компании должны декларировать свои доходы, по этой системе отказывались от работы, отказывались от предложений?
Мы видели в медиа о том, что некоторые наблюдательные советы с участием иностранцев собираются за рубежом, за границей, потому что люди боятся приезжать в Украину, исходя из того, что могут столкнуться с некоторыми преследованиями из-за того, что они не получили свой электронный цифровой ключ, электронную цифровую подпись, которая необходима для подачи декларации. А для ее подачи, для ее получения нужно было приехать в Киев, прилететь сюда, заполнить бумаги, через некоторое время получить его еще. И если это все там делать по доверенности, например, то это невозможно, потому что ты должен сам получать этот ключ. Это как паспорт. И, соответственно, не все люди смогли это сделать и выполнить это требование законодательства.
Такой вопрос тоже на уровень попроще. Как вы можете объяснить широкому кругу людей, для чего, в принципе, необходимо электронное декларирование? То есть, что это не просто повестка борьбы общественных организаций, антикоррупционеров с органами власти, а что этот механизм напрямую может влиять именно на жизнь тех, кого мы называем простыми людьми, на их благосостояние, например.
Представьте, вы идете по улице, проходите здание суда, видите парковку, забитую дорогими машинами, и видите судью, который там живет с вами по соседству, возможно, вы его знаете, который садится в эту машину. Вы идете в реестр этих машин, смотрите, принадлежит ли эта машина там официально ему, например, если это личная машина. Идете в реестр декларации, смотрите, задекларировал ли он пользование этой машиной или владение этой машиной. Также по поводу недвижимости то же самое. Если вы там видите, что кто-то из чиновников постоянно пользуется какой-то квартирой или домом, вы можете проверить это в декларации, указана там эта недвижимость или нет, и, соответственно, обратиться в НЗК как обличитель с тем, что вы нашли возможную недостоверную информацию. Потому что электронное декларирование — это способ выявления незаконного обогащения в том числе и незаконно полученных активов.
И дальше нашел человек эту информацию, понял, что судья ездит на машине, но это не его машина, или это его машина, но в декларации не указано, даже если потратил время, чтобы написать заявление, что потом?
В идеале должно быть еще такой этап, как проверка мониторинга стиля жизни. Потому что декларация — это еще не все. Еще должен мониториться стиль жизни. И, к сожалению, этого сейчас тоже не делается должным образом. Потому что НЗК должно мониторить, естественно, сохранение там всех прав приватности, то, какой способ жизни ведет там декларант сам. И, исходя из этого, принимать решение. И обличители, они должны защищаться НЗК, и НЗК должно с ними сотрудничать. Но мы видим, что в условиях отсутствия полноценного закона про защиту обличителей и с теми декларативными гарантиями, которые есть в текущем законе, которые, к сожалению, не предоставляют должного механизма того, как они должны быть реализованы, должной четкой процедуры, мы видим, что часто обличители могут остаться без защиты.
Защита обличителей — это интересно. Возможно, вы можете привести примеры как раз из международного опыта, где такой механизм работает и как он работает.
Есть две модели: американская и европейская. В европейской считается, что обличитель — это герой, и он исполняет свой общественный долг. Он как страж общественных интересов. В американской модели считается, что должно быть еще вознаграждение финансовое. И в той же Америке несколько десятков миллионов долларов были выплачены обличителям в знак признания их вклада в построение должного доброчестного общества. И также есть некоторые законы, например, достаточно хорошие в Великобритании, Люксембурге, Словении, Румынии, которые защищают обличителей, действительно предоставляют им должные каналы информации, в том числе анонимные, не только внешние, но и внутренние, когда какая-то фирма обязана создать, например, внутри себя либо офицера, либо канал для получения и обработки сообщений от обличителей. В Финляндии, например, даже несмотря, что нет такого требования в законодательстве, люди в компаниях сами создают такие внутренние каналы, несмотря на то, что это не требуется законодательством. Это говорит об уровне самосознания правового.
Спасибо вам. Напомню, в студии Громадского радио был политический аналитик организации Transparency International Украина Александр Калитенко. Мы говорили о том, что не так, по мнению нашего гостя, система электронного декларирования.